Мир вам, братья и сестры, тоже всех приветствую, которые сегодня пришел. Также нашу расширенную семью, которая смотрит по интернету, может быть, или если вы не здесь сегодня, которые будете смотреть записи или через архив, мы вас приветствуем. Наше время подошло сейчас открыть Слово Господне, так что, я надеюсь, все принесли, имейте эту драгоценность великую в руках своих. Откроем послание Римлянам, и сегодня мы будем читать 4 главу, начиная с 20 стиха. Здесь описывается вера Авраама, апостол Павел пишет. Послание Римлянам, 4 глава, 20 стих написано: «Он не поколебался в обетовании Божием через неверие, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнит обещанное». Потому и вменилось ему, то есть Аврааму, в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, но и нам. Мы подходим к концу этой главы, 4 главы. Тут всего лишь пару стихов остается нам, который говорит нам за наше оправдание, который говорит нам за наше искупление, которое Господь совершил ради нас. И спустя несколько недель мы будем праздновать воскресение Иисуса Христа. Это кульминация того, всех этих фактов, всего благой вести, которую мы имеем, которую мы получили от Господа. И апостол Павел здесь делает контраст для нас и показывает нам библейское учение, как грешный человек становится оправданным. Как человек через веру может принимать то, что Бог обещает ему? Но, к сожалению, есть очень много непонятного или недопонимания среди многих людей, даже среди верующих людей, которые неправильно понимают суть того, что мы здесь изучаем. Первые четыре главы послания Римлянам является как бы вступление только остальному этому посланию, где апостол Павел более детально будет открывать наше спасение, безопасность нашего спасения, все то, что Бог делает для нас. И несмотря на то, что Слово Господне очень ясно мы читали, если вы внимательно, уже почти в течение двух лет мы проходим это послание, стих за стихом Слово Божие открывает и описывает нам характер человеческий, который полностью развращен, потерян, и без того, если бы Бог не спас нас, мы были бы жалкие, погибшие люди. Но есть все-таки мнение людей, есть чувствование людей, которые думают, что они могут получить оправдание и предстать перед Богом своими заслугами, как тот фарисей, который пришел в храм и представлял Господу свой резюме. Сколько он сделал для Господа, как будто бы это Господу нужно было, его пожертвования и его вера и так далее. Когда Бог является сотворитель всего. Не только Бог сотворил все, но Бог сотворил все, мы читаем в книге Бытие, из ничего. Когда ничего не было, Бог словом своим это все сотворил. И когда мы говорим за Авраама, когда Господь явился Аврааму, и когда Господь заговорил ему, мы не знаем, каким это голосом Господь ему говорил, но Авраам знал, что это говорит ему Иегова, Бог Библии, единственный живой и вечный Бог. И он поверил словам Богу. И это ради этой веры, которой был дар от Господа, Бог вменил ему праведность Иисуса Христа. Так что Авраам, несмотря на то, что он был такой же грешный, как и мы, он в глазах Господних был оправдан. И так и Господь смотрит на нас, когда мы принимаем тот дар благодати, который Он дает нам. Он на нас уже не смотрит, как на грешников, но Он смотрит на праведность Иисуса Христа, в которой Он одел нас, и Он уже видит нас, как оправданными людьми. Хотя в реальности наша жизнь часто не соответствует тому, что здесь написано в Слове Господнем. И некоторые люди думают, что они своей жизнью или своими ритуалами, или церемониями могут приобрести какую-нибудь благодать какую-нибудь от Господу. Евреи думали, что через обряд или церемонию обрезания они получают что-то, что язычники не имели. В наше время, в то эпох времени, который мы называем время благодати, время церкви, существования церкви, некоторые люди думают, что если они выполняют какие-то обряды, если они пойдут где-нибудь свечку поставят, может быть, крещение принимают, может быть, участвуют в хлебопреломлении, может быть, поднимают где-нибудь руку или выйдут где-нибудь и повторят какую-нибудь молитву, которую им люди предлагают, то через эти ритуалы они как-то получают благодать или оправдание от Господа. Но мы видим, что метод спасения, который Бог предлагает человечеству, совсем отличается от того, что люди в своем уме могут выдумать. И специфически здесь мы видим пример, который апостол Павел дает нам и предлагает нам в этой 4 главе. Дружи, длительное время мы проходим тут стих за стихом, и мы находим пример Авраама, апостол Павел употребляет как самый знаменитый, самый важный пример или человек веры в Библии, который апостол Павел остановился на нем и акцент дает нам. Мы, конечно, призваны, 12 глава послания к евреям, чтобы мы глазами своими смотрели на Иисуса Христа, начальника, совершителя нашей веры. Но все-таки в Писании, в Библии, мы находим примеры для нас, тех людей, которые жили до нас, которые приобрели эту благодать от Господа. 11 глава послания к евреям, там один за другим описывается нам хронология, история верных людей, которые поверили обещанию или слову Господня. Слово Господне и обещание Господня – это одно и то же. Слово Господне, закон Господень, повеление Господне – это все одно и то же. Оно все вышло из уст Божьих. И апостол Павел четко и ясно, детально показывает нам, что Авраам был оправдан эксклюзивно только через веру и абсолютно ничего другое. Когда апостол Павел здесь описывает нам в 14-15 стихе, помните, мы тут смотрели, говоря за тех людей, которые думают, что они могут оправдаться своими усердиями, своими делами, своим участием, то апостол Павел пишет тут во первых 14 стих, что вера для таких людей, она не имеет никакой ценности, она становится бесценной. А по Библии, когда мы читаем Библию правильно, мы понимаем, что вера – это самое драгоценное, потому что оно дано нам от Господа. Во-вторых, те обетования, те обещания, которые Господь обещал Аврааму, если Авраам сам мог бы достигнуть спасения или сам мог бы своими усердиями получить оправдание от Господа, то обещания Господа были бы тогда аннулированы. На что обещание Господня, которое исполнится спустя несколько тысяч лет, если Авраам сейчас может их сам получить? Это второе. Третье мы видим в 14, 5 и 15 стихе, что те люди, которые стараются прийти в присутствие Господня, одеты в свои одежды, которые пророк говорит нам, они как запачканная одежда. А в Откровении мы читаем, что праведность Господа, она как белая чистая одежда. Контраст. Те люди, которые приходят в присутствие Господня, они получают не оправдание, а получают, 15 стих, гнев Божий. И результат гнева Божия является, что они вечно будут проводить в отлучении от Бога и в наказании будут пребывать вечно в озере огненном. Контраст с этим апостол Павел показывает нам три факта или три достижения веры в 16-17 стихе, которые мы уже проходили. Во-первых, Вера, она открывает нам и дает нам благодать Божию, 16 стих. Благодать. То, что мы не заработали, то, что мы недостойно, мы получаем как дар бесплатно от Бога. Потому что Бог пожелал это нам дать. Во-вторых, оно гарантирует нам. Это залог Божий. Это гарантия, что то, что Бог начал, Бог приведет и исполнит, и окончит нас. И в-третьих, мы видим, что благодать Божия, которая дается нам через веру, она доступна всем людям. Всем людям, которые верой это принимают. Так что мы видим контраст, то, что мы верой получаем, и контраст то, что люди стараются приобрести своими усилиями через законы или исполнение каких-то обрядов. И когда мы говорим за веру Авраама, в прошлое воскресенье мы посмотрели на несколько характеристики некоторые веры. Что такое вера? Какова вера была Авраама? И в чем она отличалась от того, что люди в своем уме думают, является вера? И самое первое, если вы вспомните, это мы повторяем то, что мы говорили прошлое воскресенье, Авраам поверил Слову Божьему или тому обещанию, которое Господь ему дал. Мы сегодня пришли, и мы имеем в своих руках Священное Писание. Библию мы имеем, которую детально Господь говорил устами своими тем мужьям веры, святым, которые очень четко, очень точно писали то, что Бог им открывал. Когда оно переписывалось, и не было печатных станков, не было компьютеров, не было машин, где можно было бы печатать. Кто из вас на компьютере работает, или знаете, вы когда начинаете приготовлять документ, если вы неправильную букву напечатали, очень легко можно стереть и переписать. Но когда на скрижалях, на коже или на папирусе писалось Священное Писание, это была особенная процедура, которая старозаветние мужи веры. Это слово было дано еврейскому народу. Мы его получили через них. Они тщательно писали его, не так, как мы пишем сразу целые слова, но они писали Священное Писание, переписывали по одной букве. Библия мы, некоторые из нас, к сожалению, ни разу не прочитали ее от начала до конца. Всего лишь 1189 глав. Это можно за короткое время прочитать Священное Писание. Они, когда переписывали его, они настолько серьезно относились к авторитету Священного Писания. Факт, что это святое, безгрешное Слово Божие, которое дает нам жизнь вечную. Они не смели больше, чем одну букву в одно время переписать. Может быть, мы скажем, это было чересчур ритуал. Но они, когда приходили к своему столу, перед тем, как они садились туда, они приготовляли себя на это служение. Они видели это служение не просто переписание тех букв и слов, и выражений, и стихов. Хотя главы и стихи тогда не было, оно просто писалось от начала до конца. Но они понимали, что это говорит Бог. И человек, когда он приходил на этот труд, он сначала омывал себя. Мы понимаем, что сердце очищает только Господь. Но эти люди настолько трепетали перед Словом Господним, они боялись взять перо в свою руку, свою, обмакнуть его в чернила и написать букву. И когда он одну букву написал, он опять проходил этот ритуал. И это годами брало, чтобы человек переписал Писание. И иногда священник мог сидеть и взяла его целую, его жизнь, чтобы переписать то, что было дано им. Авраам, он не имел этого Писания. Закон, который Господь даровал Аврааму на горе Синай, был дан спустя много сот лет потом, больше, чем 400 лет после того. Авраам получил слово и обещание от Бога, и мы не знаем, в какой форме, но он поверил Богу. Он жил в Уре Халдейском, он поклонялся идолам, он был идолопоклонник. И Господь ему явился, и он оставил свою родину, и он перешел в обетованную землю. И он там построил жертвенник, где он жертву приносил Господу, и он понимал, что такое жертва. Он понимал, что такое кровь должна быть пролита за его грех. И он поклонялся этому живому Богу. И окружающие народы, когда смотрели на него и говорили ему, что ты делаешь, он им свидетельствовал. И в прошлое воскресенье мы обратили внимание на то, что он им свидетельствовал своим именем. Он сказал, мое имя Авраам, отец многих. И потом Господь ему является и дает ему новое имя и говорит, ты будешь отцом многих народов, Авраам. И Авраам свидетельствует и воздает Богу славу заранее за то, что Бог обещал ему сделать. Мы знаем, что Господь обещает нам в Слове Своем сделать. Но благодарим и славим ли мы заранее то, что Бог уже будет делать в нашей жизни. Авраам поверил слову и обещанию Господа. И несмотря на то, что он 25 лет ожидал, его вера не угасала. Он не из немого веры написано. 20 стих. Он не колебался обещанию Господа через неверие. Он пребывал в вере, он возрастал в вере, он поверил этому Слову Господню. А мы имеем все написано перед нами. Мы можем исторически смотреть назад. Мы будем праздновать воскресение Иисуса Христа. Исторический факт, который мы находим не только в Священном Писании, но мы находим во всех книгах, исторических энциклопедиях. Это написано как факт. Это не легенда, это не выдумали апостолы или ученики. Мы имеем это все, мы имеем Слово Господне, обетование, которое Он обещал Аврааму, которое Авраам сам в своей жизни не увидел, не ощущал. Или когда мы читаем послание Евреям, 11 главу, говорит, все эти умершие в вере не получили обетование от Господа. Интересно, там на греческом языке, интересно, все эти умерли, живя в вере. Это говорится за надежду, за веру, которую они имели о загробной жизни. Авраам поверил тому слову, которое Господь имел, когда у него не было никаких поверхностных доказательств, что это слово Господне. Другие скажут, Авраам, ты имеешь галлюцинации. В нашем 21-м столетии можно сказать, ты чего-то накурился или напился чего-то. Авраам, какой Бог тебе явился? Ты уже старый, твое тело и Сарино тело уже омертвело. Оно уже не способно зародить и забеременеть и родить сына, наследника. О чем ты говоришь? Авраам говорит, я верю Слову Господнему. А мы, имея это все, часто с неверием, недоверием приходим к Слову Господню. Когда оно ясно нам написано, Господь однажды пострадал за нас, чтобы даровать нам какое спасение? Вечное спасение. Во-вторых, вторая характеристика веры Авраамовой, что он верил, что это не только обещание Бога, но что это действительно слово единственного живого Бога. И третье, то, что мы уже говорим, что Авраам, он поверил, несмотря на обстоятельства. Сверх веры здесь написано, что он надеялся или верил. Когда не было доказательства, он поверил. Он не смотрел на свое физическое состояние, а вышел из сферы этой. И он был абсолютно... Тут написано, он был уверен. Но греческое слово, он был абсолютно... убежден. Есть разница в слове верить что-то и быть убежден в чем-то. Он был абсолютно, он знал, что это слово Господне. И несмотря на то, что ему уже было 100 лет, еще не было наследника, он верил, что Господь дарует ему это. И последнее мы видим, что Авраам, он действовал верой своей. И сегодня мы поговорим, как он действовал. Здесь текст нам Писания говорит, что он славил Бога. Наша вера проявляется в том, что мы приходим сюда и мы поклоняемся Богу. И как мы поклоняемся Богу? Мы славим Его, мы прославляем Его за что? за действия чудные его. Давид, псалмопевец, пишет, когда он взирает на небеса, когда он видит все, что Господь сотворил, он славит Господа, прославляет Господа за это. Так и Авраам. Написано здесь, 19 стих, он не измогал веры. До сих пор, когда мы читали до этого пункта за веру, которую апостол Павел описывает нам, и он потребляет Авраама и потребляет Давида в пример, то он говорит за веру в смысле теории. Теоретически он показывает нам контраст между делами, которые мы стараемся делать, чтобы приобрести благодать от Господа, и вера, которая Священное Писание говорит нам, действительно дает нам это. Но теперь, начиная с Авраама, он начинает показывать нам практически, как Авраам практиковал веру. Для Авраама это не была теория, а это было нечто, что он действительно ходил перед Господом. Господь его призвал и сказал: «Ходи перед мною». И Авраам в повиновении и в послушании начинает ходить шаг за шагом, милю за милей всю свою жизнь. До дня смерти своей, написано, он был не только утвержден в вере, но он возрастал в вере своей, если мы смотрим на текст. Его вера не поколебалась, несмотря на то, что в 15 главе книги Бытия мы читаем, когда Господь ему является, Авраам отвечает Господу, говорит: «Господи, мне непонятно. Я верю Твоему Слову, но до сих пор у меня нету наследника. У меня только есть слуга мой, верный слуга мой, Илиазар с Дамаска. И все мое наследство пойдет ему». А Господь говорит: «Нет, я тебе обещал, что из твоих чресел, от твоей жены Сары, родится тебе наследник. Не слуга твой будет твоим наследником». Видите, мы, хотя мы верим, мы не всегда понимаем все детали того, что Бог будет делать в нашей жизни. Но Авраам все-таки верил, что Господь это способный и силен, здесь написано, совершить. Потому что Бог вечный, это характер Божий. Бог неизменный, и Слово Господне правдиво. Бог не может лгать, обманывать. Бог не может по природе своей, по характеру своему. Правда является атрибутом Божиим. Иисус сказал: «Я есть им путь и истина, и жизнь». Многие верующие люди, я это очень серьезно говорю, внимательно слушайте, приходят в церковь и уходят из церкви еженедельно, ежегодно. Некоторые люди десятками, столетиями в церкви. И несмотря на это, они никогда, как Авраам, ясно, четко не продумали, во что они верят. Мы поем такой гимн: «Я знаю, в кого я уверовал». В кого? В Иисуса Христа. Авраам знал, в кого он поверил. Авраам знал, что он поверил. И несмотря на то, что обстоятельства показывали нечто другое, он жил, как будто бы он уже получил эти обетования. Он оставил свою родину и пришел в обетованную землю. Хотя его наследники не получат его, его даже не было еще наследника, но они получат через 400 плюс лет. Он жил, и он поступал, как муж веры, как дитё Божие, который поверовал и принял вот эти обетования. И он так жил, как будто бы это уже ему принадлежит. Хотя оно было временно, и мы читаем, что он ожидал города, который имеет фундамент, который построен кем? Самим Богом. К сожалению, многие верующие люди, как Авраам, не продумали и не пришли к выводу в своей жизни, что обозначает быть верующему человеку. И потому они, как Авраам, здесь написано, что он не поколебался, он был уверен. А многие верующие люди сегодня, не зная, вот что и в кого они верят, и не зная Писания, что здесь написано, колеблются, как те дети, которые апостол Павел пишет нам в послании Ефесянам. Куда ветер подует, туда и они пошли. Это говорит о том, что они, как тот муж в первом псалме, у них нету корней, которые глубоко опустил он корни. Жизнь его основана на Господе. А верующие люди, почему они не имеют фундамента в своей жизни? Потому что они никогда не взяли время. Чтобы знать Господа, чтобы иметь веру, чтобы знать Его Слово, надо потрудиться, надо потратить время. Надо почитать, надо подумать. Мы очень легкомысленно думаем за многие факты в жизни, за многие выражения, за многие слова. Господь говорил за Слово Свое, что ни одна запятая, ни одна точка, ни одна буква не исчезнет и не пройдет. И мы должны в точности понимать каждый стих, каждое выражение, каждое слово, каждую букву, которая здесь написана. И не просто обширным таким взором смотреть на Священное Писание. Если на оригинальном языке написано какое-то определенное слово, мы должны относиться к нему очень серьезно и не менять его, и не подставлять то, что мы слышали где-нибудь от кого-нибудь, если в Слове Господнем и ясно написано, что наше спасение вечное Господь нам приобрел. Результат, что многие люди очень слабы в своей вере. Это не говорит, что у них нет веры. Это не говорит, что они не спасенные. Но есть разница между верующим человеком, как апостол Павел, или как Давид, или как Авраам, или читайте историю библейскую мужей веры, которые действовали этой силой, имели победу над грехом, имели победу в своей жизни духовной. Они не только слабы в своей вере, они не имеют уверенности своего спасения, как Авраам имел. Авраам был уверен, он стремился к тому городу, говорится, он был странником и пришельцем в той земле, где он жил, но он стремился в ту страну, где он имел гражданство. Где наше гражданство? В Царстве Божьем или в Царстве Сатаны? Господь откуда во нас призвал и извлек? Из какого рва? Из царства тьмы, из царства греха, из царства Сатаны. Вы, однажды, будучи мертвы в грехах и преступлениях ваших, Бог оживотворил и призвал нас в чудный свой свет, чтобы мы могли обитать в Его присутствии. Верим ли мы этому? Слово Господне нам ясно это говорит. Какое может быть сомнение, если так ясно здесь это написано? Второе, что я хотел бы сказать, это то, что те люди, которые не принимают то, что ясно в Слове Господнем написано, отвергает авторитет Священного Писания в своей жизни. Здесь или написано, или не написано. Если оно написано, то это слово имеет авторитет над нашей жизнью. И мы обязаны его принимать, как апостол Петр пишет, как чистое словесное молоко, которое ребенок, он не спрашивает свою мать, где она его достала и где она его приобрела. Он его принимает, и он его употребляет, чтобы возрастать. О, Господи! Но Священное Писание имеет авторитет. И если мы это все верим, мы верим, что Священное Писание авторитет имеет над нашей жизнью, то каким способом Господь говорит нам через Слово Свое? Обратите внимание, что нигде в Священном Писании не написано, что члены церкви решают значение стихов и значение богословий. Когда мы читаем 5 главу послания Ефесянам, написано, что во всех сферах нашей жизни есть авторитет. В браке есть авторитет, который Священное Писание говорит нам, происходит от мужа, который является глава семьи, глава над женою, глава над семьей своей, над детьми своей. В церкви авторитет проявляется, конечно, через слово свое. Но апостол Павел пишет, Господь даровал церкви руководство, чтобы через пастырей, учителей церковь назидалась, наставлялась, научалась и тогда возрастала к совершенству в Иисусе Христе, чтобы мы становились подобным Иисусу Христу. И это очень важный принцип. Многие люди отвергают авторитет кафедры и считают, что они лучше знают, чем те, которые стоят и приготовились, которых Бог поставил над церковью авторитетом. Не все могут постоянно пребывать в слове, как апостолы. Когда получилось разногласие в новозаветной церкви, когда было много вдов, и очень много времени апостолы потребляли для того, чтобы заботиться за вдов, то они, церковь собралась, и апостолы говорят, нас Господь призвал, чтобы мы молитвенно пребывали в слове и преподавали слово церкви. Изберите из себя служителей, которые заботились бы о финансовых делах церкви и за вдов. А мы будем пребывать в молитве и в слове. И когда мы будем приходить перед вами, мы будем вас наставлять и передавать вам авторитетно Слово Господне, которое вы тогда должны принимать, повиноваться и слушать. И тогда не может быть абсолютно никакого разногласия о понятии богословия в церкви. Обратите внимание. Давайте немножко посмотрим несколько стихов, которые Священное Писание очень ясно говорит нам. Если имеете Священное Писание, первое послание Тимофея, откройте 4 главу. Первое послание Тимофея, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, «Внушай сие братья». И если ты будешь внушать это братьям, то ты будешь добрый служитель Иисуса Христа. Это слово «служитель» здесь, это говорит за пастора, за учителя в церкви, который Бог избирает, который Бог дает церкви, послание Ефесянам 4 глава 11 стих, как дар, как подарок. Бог дает руководство церкви как подарок. И те, которые верно преподают слово, Господь говорит, то они делает это, как здесь написано, говорит, тогда ты будешь добрый служитель. Посмотрите дальше, тут 11 и 13 стих. Апостол Павел говорит, проповедуй сие и учи. Это твое назначение, делай это. 13 стих. Доколе я не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. 15 стих. О всем заботься, всем пребывай. Это наше назначение – преподавать вам Слово Господне. 16 стих. «Вникай в себя и в учение». Перед тем, как мы стоим перед вами, мы сами должны понять значение этого текста. И насколько Господь дарует нам возможность и способности передавать вам. Посмотрите дальше 6 главу этого же послания. 20 стих. Апостол Павел относится к Тимофею и говорит, «О, Тимофей!» Тут восклицательный знак, видите, в своей Библии. Это акцент он ставит. Он говорит, «Тимофей, храни преданное тебе». Апостол Павел передал то знание, которое он имел. Он передал то, что он сам получил от Господа. Апостол Павел много раз говорит, то, что я получил от Господа, я передаю вам. Мы вам передаем то, что мы сами принимаем и получили от Господа через Слово Свое. Храни это. Это хранение дано Тимофею. Он ответственный был хранить это и предлагать, и представлять это церкви, чтобы церковь это имела. Дальше потом апостол Павел пишет второе письмо Тимофею, второе послание Тимофея, посмотрите, 1 глава, 13 стих. «Держись образца здравого учения». Оказывается, есть учение, которое не здравое. Другими словами, оно не потребное, но оно не имеет пользы. Не только это, но неправильное в некоторых отношениях. Тимофей был ответственный, апостол Павел ему дает вот это вот наставление, храни его. Четырнадцатый стих, опять он говорит, храни добрый зло Духом Святым, дан тебе. С третьей, четвертую главу, второй стих. Проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Это слово говорит за авторитет, который выходит из кафедры. Кафедра поднята не просто для того, чтобы вы все нас видели, когда мы стоим перед вами, но это прообразно говорит нам символически за авторитет Священного Писания в нашей жизни, который должен быть выше всего другого авторитета в нашей жизни. Не книги какие-то или проповеди, или брошюры, которые мы начитались где-то, но то слово, которое провозглашается из кафедры здесь, на возвышенном месте. И какое наше отношение, когда мы сидим по рядам, когда мы слышим Слово Господне, как мы относимся к Нему? Пророк Исаия пишет, говорит о том муже, который трепещет, который страх имеет перед Словом Господним. Не просто в общем эту книгу. Я не говорю о том, как католики или православные могут взять и целовать эту книгу. Но это, я думаю, это показывает для нас, протестантов, нашу халатность к Слову Господнему. Тут ничего нету неправильного, чтобы настолько любить Слово Господне, чтобы мы его целовали. Просто в этом обряде нету никакого достижения. Но это должно быть наша правильная менталитет нашего ума к Слову Господнему. Еще дальше, не только Слово Господне, но авторитет тех, которые преподают Слово. Посмотрите послание к Евреям, 13 глава. Сначала 7 стих. Вспоминайте или помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Авраам. Отец нашей веры, не только наставник наш, но он отец не только народа израильского в физическом смысле, но отец многих народов, которые духовно, мы являемся его духовными детьми. Какая была его кончина? В вере, в твердости он окончил свое путешествие земное. Но здесь говорится и за наше время, за пастырей, учителей, которые Господь даровал вам. Какое отношение церковь должна иметь к своим служителям? И, к сожалению, мы часто находим, что нету абсолютно никакого почести тому человеку, который Господь призвал и поставил за кафедрой наставлять церковь. Дальше апостол здесь пишет в 17 стихе, этой же самой главе говорит, повинуйтесь. 7 стих говорится, помните, здесь говорится, повинуйтесь, слушайтесь наставников ваших и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Братья и сестры, мы стоим перед вами, но перед Господом мы ответственны за каждого из вас. Если вы слабой веры или если вы крепкой веры, мы ответственны за вас. Если вы покорны Слову Господню или если вы непокорны Слову Господню, мы отвечаем Богу. Человек, который нанимался хозяину, чтобы быть пастухом и смотреть за овцами. Помните Иаков? Хотя он работал у своего тестя, но он понимал ответственность. И когда пришел момент, он говорит, когда был ущерб, когда была потеря, кто, за кого это счет было? Он говорит, это я считал за то, что ты мне платил. Оно отнималось. Мы стоим перед вами, но мы стоим перед Богом. И ваши отношения, и как вы поступаете Словом Господним, ваше повиновение Слову Господню и послушание мы даем отчет Господу о вас. И какой бы вы хотели, чтобы мы дали о вас отчет Господу? А во-вторых, Господь взыщет с нас, как мы вам преподавали Слово Господне. Некоторые верующие люди годами приходят в церковь и никогда, как Авраам, не продумали то, что вы здесь слышите еженедельно, если вы приходите хотя раз в неделю на собрание. А у нас богослужение есть и утром воскресенье, и вечером воскресенье, и в четверг, и в пятницу, если вы желаете, другие церкви есть. Вы имеете возможность каждый день, 24 часа в день, где-то или по радио, или по телевизору слушать и иметь наставление и Слово Господнего, которое верные братья стоят и преподают на всех языках, во всех странах, по всему миру. И несмотря на то, большинство верующих людей имеют очень мелкое понимание Священного Писания. Они никогда не укоренились в Слово Господне. Потому вера слабая, потому они колеблются в вере. Их колени трясутся, когда приходит преследование или когда приходит какое-нибудь обстоятельство. Авраам уже при смерти Сары, ему уже по 100 лет, 90 лет Сары. А он только готовится стать отцом. В нашем возрасте уже внуки есть, и силы нету с внуками бегать за ними. Аврааму в 100 лет он только ожидал еще наследника. Сколько, какую веру он имел. Не только многие верующие люди, к сожалению, имеют мелкое понимание Священного Писания, но они очень воспринимают очень быстро и очень легко небиблейские учения. Наша ответственность перед Господом, братья и сестры, преподавать вам правильное Слово Господне. Апостол Павел Тимофею пишет, говорит, старайся правильно представлять Слово. Мы ответственны, не вы ответственны. Вы ответственны правильно слушать и повиноваться, и слушать Слово, которое мы вас наставляем. Но значение слов и текстов и богословий не происходит от вас. Мы не голосуем, чтобы узнать результат какого-то текста или значение текста. Но от слов Господних, еще когда Бог говорил Адаму и Еве, когда Бог говорил Аврааму, когда Бог говорил Давиду, когда Бог говорил через пророков, когда Он говорил через Иоанна Крестителя, через апостолов, и теперь Священное Писание окончено, полностью Господь говорит нам. Но это наследие, наследие учения. Апостол Павел сказал, я тебе даю, и ты передай каким мужам? Верным, которые в свою очередь смогут передать другим людям. Мы веряем вам, мы даем вам Слово живое Господа, для того, чтобы вы Его жили этим Словом и верили Ему. Но коллекция богословий, наше вероучение, то, что мы верим, то, что мы вам учим, оно передается с одного поколения в другое. И мы тщательно должны сторожить церковь и вас от того, что не входит в эту коллекцию вероучения или веры, или наставления. Иногда, как апостол Петр и Иуда писали, вкрадывается в церковь лжеучителя, которые хотели бы лжеучение вести в церковь. Мы стоим здесь, как в проломе между миром и вами, чтобы предохранить вас и то, что вы думаете, чтобы вы думали о Слове Господнем и правильно думали, как Авраам. И в то же самое время в положительном смысле мы наставляем вас правильного учения. Если вы будете правильное учение иметь, то вы увидите сразу и сможете узнавать, если кто-то учит лжеучение, неправильное учение. Понимать Писание, с одной стороны, очень легко. Самый маленький ребенок может понимать Священное Писание. Но с другой стороны, чтобы углубляться в Слове Господнем, это уже требует усилия, это уже требует преданность и взрослость. Мы как взрослые люди должны это понимать. В момент нашего спасения Бог, Дух Святой, третье лицо в Троице, вселяется в нашу жизнь. Священное Писание это учит нас. Мы должны это знать. Дух Святой не приходит нам тогда, когда мы молимся и говорим: «Господи, дай нам Духа Твоего Святого». Мы просим то, что уже существует. Вы слышали такие молитвы? Дух Святой уже вселился в наше сердце. Зачем нам просить Бога, чтобы Он Духом Святым вселился в нашу жизнь, когда это обещание Священного Писания? Когда мы правильно понимаем вот эту одну только истину духовную, тогда мы правильно можем реагировать тому, что мы слышим кругом нас. И если мы вас наставляем этому учению, то как вы можете это практиковать? Это значит, если вы не так понимали этот текст, теперь начните размышлять, как Авраам, и принимать это от Господа. И уже не молитесь, чтобы Господь даровал вам Духа Святого, а благодарите и славьте Бога, что вы имеете этот дар Духа Святого. А во-вторых, когда мы получили Дух Святой, что Господь обещал, Дух Святой будет делать в нашей жизни? Во-первых, Он будет учить или наставлять нас, или даровать нам правильное понятие того текста, который мы имеем перед собой. С одной стороны, каждый верующий человек, имея Духа Святого, имеет потенциал в полностью понимать эти тайны духовные, которые мы находим в Священном Писании. Но в то же самое время есть очень глубокие, иногда трудно понимать темы или слова, или выражения, или богословия в Библии, для которых, чтобы понять его, Господь наставляет церковь через руководство, которое Он дарует церкви. Если вы помните, с самого начала церкви были вопросы трудные, которые, написано, собрались не вся церковь, не все члены церкви, чтобы голосовать или решать значение, а собралось руководство церкви. И когда они молитвенно отнеслись к этому вопросу, прибыли в посте и молитвы, они написали и разослали по всем церквам, как церкви должны тогда поступать. И тогда уже церковь не должна была принимать или не принимать это, а они только должны были в послушании повиноваться тому, что апостолы им написали. И есть некоторые коренные вопросы, которые иногда мы стоим перед вами и проповедуем, и наставляем вас, и учим вас. И Господь вас призывает в послушании и в повиновении подчиняться тому, что Слово Господне учит вас через наставников, которые Господь сам избрал и дарует вам. Хотя церковь это подтверждает, когда она утверждает своих руководителей. То, что апостол Павел пишет нам и показывает нам пример этого. Так что, с одной стороны, мы можем через дар Духа Святого понимать Священное Писание. Но во-вторых, мы получаем наставление от руководителей, которые Бог дает церкви. Во-вторых, Дух Святой дарует нам победу над грехом. Вы верите это? Аминь или не аминь? Священное Писание учит нас, что верующий человек не грешит. Почему мы имеем сомнения тогда? Почему мы иногда не доверяем Слову Господнему? Мы имеем Дух Святой, который живет в нас. Мы имеем силу самого Бога в нашей жизни, чтобы не грешить, если мы будем повиноваться Слову Господнему, если мы будем эту силу употреблять. Духовные истины Дух Святой дарует нам знания, понятия и силу, чтобы мы тогда могли жить и иметь победу над грехом. Но есть все-таки тайны, апостол Павел называет тайны. Есть некоторые истины в Священном Писании, которые трудно понять, трудно объяснить. Мы не можем вам честно стоять перед вами и объяснить, что такое Троица. Слово Господне учит нас, что Бог является Троица. Но объяснение Бог нам не дает. Это тайна, которую мы узнаем, когда мы придем в Его присутствие. И есть люди, которые стараются разными методами пояснить эту идею или эту тайну. Священное Писание просто ясно учит нас, что Бог есть один, но Он существует в трех лицах. Троица – Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. И мы не можем объяснить Троицу, но, смотря на то, что Троица делает в нашем спасении, мы тогда можем понимать, кто такой Бог. И Авраам понимал, кто его призвал, Авраам понимал, кто ему даровал веру, Авраам понимал и размышлял, и понимал, что это сам Бог. И Авраам верил этому. И вместо того, чтобы начинать ковыряться и допытывать у Бога, он это принимает в вере, и он прославляет Бога. Так что, я думаю, мы сегодня остановимся здесь, в следующий раз продолжим то, что я еще хотел сказать за наше вероучение. Мы это продолжим в следующий раз. Но пускай Господь благословит нас, и чтобы мы думали и размышляли на эти мысли, когда мы идем домой. Прочитывайте эти тексты, размышляйте о них молитвенно. Если кто имеет вопросы, мы в дальнейшем скоро устроим день, когда мы будем иметь вопросы, ответы, может быть, если по этим главам, четыре главы, которые мы прошли, послание Римлянам, если вы имеете по этим главам вопросы, если вам что-то непонятно, напишите вопросы, мы постараемся вам ответить. А в следующий раз мы коснемся опять этой темы, которую Господь открывает нам здесь. А сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, говорим Тебя за Слово Твое, которое живое действует в нашей жизни, которое силы имеет преображать не только нашу жизнь, но и наше помышление и всю нашу жизнь. И мы Тебя славим за это, так как мы видим пример Авраама, который был отец нашей веры, который странствовал в земле, которая, хотя Ты обещал ему, не была его вечная страна, но он искал того города, той страны, который Ты строил, обещаешь каждому из нас. Этот весь день мы предаем в руки Твои, просим Тебя, чтобы Ты нас благословил, дальнейшее служение, особенно Слово Твое, которое мы будем слушать еще, пускай оно запечатлится в сердце нашем, принесет много плода для имени и славы Твоей. Это мы все просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.